Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Первого декабря ежегодно в мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом. По данным ООН, самые высокие темпы распространения ВИЧ-инфекции наблюдаются в странах Африки и странах Восточной Европы, где лидируют Украина и Россия. Официально в России выявлено более 500 000 людей, живущих с ВИЧ и со СПИДом. Однако ни один эксперт ООН не сомневается, что реальное число заболевших много выше. Цифра колеблется от 600 тысяч до 1 300 000 человек. В 8 субъектах Российской Федерации среди беременных женщин зарегистрировано более 1% ВИЧ-инфицированных, что по критериям Всемирной организации здравоохранения соответствует эпидемии ВИЧ, которая вышла за рамки начальной. В Самарской и Иркутской областях, например, уже около 2% зарегистрированы как ВИЧ-инфицированные. Как противодействовать стремительному распространению ВИЧ-инфекции? Как бороться за свое право достойно жить и получать качественную медицинскую помощь? Почему общество так боится людей с ВИЧ? Все эти вопросы я планирую задать моим сегодняшним собеседницам, живущим с ВИЧ не один год. Это Светлана Изамбаева из Татарстана, Елена из Самары и Ольга из Калининграда. Все они имеют ВИЧ-положительный диагноз. Именно из-за этого диагноза Светлане Изамбаевой не разрешили взять под опеку родного брата после смерти их матери, при том, что у самой Светланы растут двое здоровых детей. Брат жил в детском доме, пока Светлана судилась. Суд она выиграла. Теперь частично добилась выплаты компенсации.
Компенсацию удалось добиться с Минфина города Чебоксары в размере 20 000 рублей. Саша, мой брат, он как бы выиграл свой процесс, потому что пока он был в детском доме, они решили, что вот в размере 20 000 рублей ему перечислили такую компенсацию.
А это за моральный ущерб. То есть они считали, что чуть меньше года мальчик провел в детском доме, это стоит 20 000 рублей?
Да. А моральные страдания мои, они аргументировали таким образом, что якобы мои моральные страдания были связаны не с тем, что мой брат был в детском доме, и мы были в разлуке, а это связано с тем, что у меня ВИЧ-инфекция. И мне вообще показалось это очень странным. Будем подавать дальнейшую апелляцию. Мне не совсем понравился их ответ. С одной стороны, я, честно говоря, очень устала от всяких этих судов и вообще. Но с другой стороны, я понимаю, что ну, если уже ты идешь, надо идти до конца. Мне не важно сейчас какой-то там размеры там, денежные, все. То есть самое важное, то, чтобы признали, почему это мои моральные страдания связаны с ВИЧ-инфекцией, а не с тем, что Саша был в детском доме. И с тем, сколько мне всего просто было ужасно. Я не знаю, у меня волосы выпали на голове. Я не знаю, я в каком состоянии была. Я в каждый раз приезжала Саша, его успокаивала, что вот-вот я тебя заберу, не переживай. И каждый раз он сидел на чемоданах, он не мог нормально учиться. Я же видела все эти глаза его, что с ним творилось за все это время. Просто на Новый год он один остался в детском доме, я приехала к нему, просила отдать ребенка как-нибудь, просила, я говорю, вы женщина, вы мать, дайте мне ребенка на Новый год, пожалуйста. Вот и существует постановление такое, которое, ну, можно, знаете, на временное, там, на 2 недели забрать ребенка. Я говорю, что я его съем? Так люди боятся за свои рабочие места, это просто ужасно. Независимо от этого, Саша остался один единственный ребенок в детском доме с охранником отмечать Новый год.
Слушайте, а почему такая ситуация произошла? Почему именно вам не дали ребенка, а остальные все дети разъехались?
Остальные разъехались почему? Все в семье.
Почему такое к вам было именно отношение предвзятое?
Как они говорят, а зачем вам нужны эти СМИ? Зачем вы все время с ними ходите? А я говорю, а как же по-другому? Мне вообще его не дают. Как по-другому мне было добиваться права? Я, естественно, боролась за то, чтобы и подключала все возможное и невозможное для того, чтобы только ребенок был в семье. И я знала, что я все равно дойду до конца. Мне просто было очень сложно все это делать.
Но в итоге вы выиграли, все-таки вам отдали вашего брата, слава богу, да, все. А сейчас он вспоминает о вот той жизни в детском доме?
Бывают моменты, вспоминает, ему снятся кошмары, там кто-то его что-то избил или еще какие-то такие моменты, которые вот он вспоминает. Бывает, что садимся за стол, я говорю, Ева, кушай, вот видишь, Саша как быстро съел. И я вижу, что Саша прям начинает плакать, слезы текут. Я говорю, Саша, я тебя не хотела обидеть. Он, конечно, вспоминает, это же все так недавно произошло. Это на всю жизнь останется.
Ощущение, что все-таки какое-то предвзятое отношение к вам есть. И со стороны суда почему-то они вот не считают, что у вас есть моральные переживания по поводу того, что ваш родной брат находился в детском доме, и вам не хотели давать из-за того, что у вас ВИЧ. В детском доме он остался справлять Новый год один с охранником, а вам его почему-то не дали. Вообще, вот как у вас отношения строятся вот с окружающим миром? Я не знаю, вы детей отдавали, пытались отдать там в детский сад? Какие-то у вас были вот такие вот столкновения? Вы чувствовали непонимание со стороны общества вот по отношению к себе, враждебность какую-то или еще что-то? Или наоборот, как-то вас окружали люди, всегда вот как-то вам повезло, и вас окружали всегда хорошие люди?
Я считаю, что меня в основном окружают хорошие люди, которые понимают проблему, просто знают меня как личность, как человека, и благодаря этому многие люди меня поддерживают. Но в течение обстоятельств наше общество, оно сейчас вообще, само общество, не готово к проблеме ВИЧ-инфекции в целом. И если даже учитывать тот факт, что когда мы отправили свою дочку в детский садик, только-только отправили в ясли, нас попросили просто оттуда уйти, узнав о том, что у мамы с папой есть ВИЧ-инфекция. Я сразу вспомнила историю Райана Уайта, что это было когда-то лет 20 назад там, в Америке, а сейчас это происходит у нас в России, и что мы на 20 лет отстаем от Америки.
Ушли из детского
садика? Мы ушли из этого детского садика. Мы пошли в другой детский садик, потому что я не могла оставить своего ребенка, чтобы моего ребенка посадили в темный угол, и чтобы там, не знаю, что происходило с маленьким. Ведь она еще тогда толком даже говорить не могла. Что она мне расскажет? Что она там сидела одна в уголочке, никто с ней не играл? Я просто, отправила ее в другой детский садик. Там заведующая оказалась замечательная женщина, потому что мамы тоже начали задавать кучу вопросов. Здесь заведующая испугалась именно того, что вот там, где отказали, что родительница одна устроила скандал. Как это так? Моя дочка ходит с дочкой ВИЧ-инфицированных родителей в один детский садик, я не хочу. И заведующая не захотела нас понять, принять, не захотела с нами поговорить, она просто решила от нас избавиться, потому что это проблема. А в другом детском садике заведующая оказалась настолько умницей, такой женщиной, просто золотой женщиной, которая просто, когда родительницы начали ей задавать эти вопросы, она пригласила врача-педиатра из спеццентра, инфекциониста, на родительское собрание. Та рассказала на родительском собрании, что такое ВИЧ, что такое СПИД, как передается ВИЧ-инфекция, какие законы, какие права есть у ВИЧ-инфицированных людей. Родители, конечно, протестовали, говорили, пусть они уйдут отсюда. А врач сказал, вы знаете, если вы хотите, вот вы и уходите, а их право остаться здесь. После этого просто не было никаких вопросов. Кроме этого, меня выбрали в родительский комитет. И ко мне относились с должным уважением. А с кем это не может случиться? Вот она мне говорит так, заведующая.
Скажите, а у вас вот Калининград, да, регион? Mm-hmm. Вот сталкиваетесь ли вы с подобным предвзятым отношением?
Да, мамочки, они если отдают своих детей, они скрывают свой статус. И, например, я вожу ребенка в садик, и мне там никто не знает, и я не афиширую. И вопросы какие-то, почему у ребенка не сделана была прививка вовремя, от БЦЖ. Я объясняю разными какими-то там фантастическими там. Ну, потому что вот я сомневалась вообще в необходимости этой прививки или еще что-то. То есть просто выкручиваюсь. Но именно из-за опасения, чтобы не было на ребенка гонения какого-то или там притеснения или еще что-то.
Я еще знаю такие ситуации, когда мамочки просят, чтобы сделали справки там, по своим знакомым врачам, что не ВИЧ-инфекция, а гепатит, написали в справочках. То есть потому что вот так делают, чтобы ребенка отправить. То есть у меня есть такие знакомые, которые делают такие справки, сделали специально такую
справочку. А врачи идут на это?
Ну, если, естественно, есть какой-то доверенный или еще какой-то врач, которому можно...
А вы сами вынуждены скрывать у себя там на работе, там на учебе, там или еще где-то?
Ну, как бы не то, чтобы скрывать, просто я не афиширую. А на работе я работаю в спецсервисной организации, и как бы мне не надо скрывать.
А ребенка в детский сад водите, вы говорите, что вы работаете в спеццентре?
Нет, не говорю. Ну, хотя у нас была акция, и мой ребенок попал в газету с фотографиями, где вот День памяти умерших от СПИДа. И видели, в садике видели эту газету, но мы объяснили так, что у нас с ребенком гражданская позиция, мы люди, которые поддерживаем других людей. Mm-hmm. Так вот. Ну, то есть они даже вопросов каких-то не задавали. То ли они мудры, то ли что, но как-то вот везет мне, не знаю, вот в этом ситуации.
У вас, Тамара?
У меня сама были проблемы, когда у меня раскрылся статус на работе, ну, потому что я медработник, меня бы уволили в трехдневный срок. Была такая ситуация, когда вам главный врач приказал, как бы, вот, уволить в трехдневный срок. Где я тогда нашла силы, чтобы позвонить там в инспекцию труда, хотя у меня на тот момент что-то было в районе 24 лет, все там позвонила, мне сказали, что не имеет права, я сказала, что вы не имеете права, и, в общем, меня оставили, перевели на другое место работы, ну, не связанное с контактами с пациентами. Но все мои друзья, которые как бы знают о моем диагнозе, все вполне адекватно, нормально к этому относятся. Вот. А так я вынуждена, в принципе, скрывать. Я вынуждена скрывать, потому что у меня есть ребенок, подросток, который учится в школе. У меня есть мама, которая не знает о моем диагнозе. Ну, как-то я не решилась ей в свое время сказать, я сейчас уже не считаю нужным. Ну, просто мне мама жалко, я знаю, что это за человек, то есть как бы ни к чему. Ну, хотя, в принципе, я уже близка к тому, что, наверное, скоро я поговорю с ребенком и...
А ребенок тоже не знает?
Да, ну, ребенок догадывается. Сейчас подростки очень догадливые, но у меня как бы такое прикрытие неплохое, то есть почему я этим занимаюсь? Ну, я психолог. Работник, то есть у меня друзья тут меня позвали в проект, я вот пока работаю так, то возможно что-то поменять. В общем, мы решили начать с других стран открывать лица. У нас же есть такой небольшой наметка в голове, то есть мы поедем на Украину, откроем свои лица, они приедут к нам, откроют свои. В общем-то, вот так вот будем стигму какую-то ломать у людей.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодняшняя моя передача посвящена людям, живущим с ВИЧ. 1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. Александра Волгина из Санкт-Петербурга. Живет с ВИЧ уже много лет. Сейчас она ждет ребенка. Чтобы родить здоровую девочку, ей следует выполнять все рекомендации врача и регулярно принимать лекарства. Только вот в городе начались перебои с этими лекарствами. О них не хочет говорить Минздрав. И не только в Санкт-Петербурге. Видеорепортаж о том, как Александра Волгина борется за свою жизнь и жизнь своего ребенка, вы можете посмотреть, зайдя на наш сайт свободанews.ру. Видео я также разместила на своей авторской странице на сайте Радио Свобода. Заходите и оставляйте там свои комментарии. А мои сегодняшние собеседницы – это тоже люди с ВИЧ-диагнозами. Светлана из Татарстана, Ольга из Калининграда и Елена из Самары. Мы продолжаем наш разговор.
Никогда не сталкивались с таким вот предвзятым отношением?
Вот, ну, вот последняя моя консультация, которую мы вот вели девушку, она освободилась из мест лишения свободы, устроилась на работу, устроилась уборщицей. Да, вот такая вот у нее ситуация, ей много лет, и там и со здоровьем как бы, и вот ей удалось устроиться на работу. В какой-то момент, видимо, какой-то слух или что-то, где-то чего-то, ей стали предлагать пройти комиссию медицинскую, принести и показать. Вот, и именно вот сдать кровь на ВИЧ. И она приезжала ко мне консультироваться, что мне делать, как мне быть и все такое. И ее попросили, ее уволили. Так как она еще была на испытательном сроке, договор был не заключен, мы в этой ситуации ничего не смогли сделать. Как она сказала, с заведующей у меня был теплый разговор, он сказал, я тебе очень сочувствую, но извини. Ну, у нас она город, в общем, небольшой. То ли кто-то из знакомых.
Калининград небольшой город.
Ну, в принципе, не очень.
Вспоминаются многотысячные митинги оппозиции сразу, когда вы говорите. Дорошок вспоминается. Кстати, а вы никогда вот к вот этим митингам на акции протеста не выходили, не примыкали к ним, там, защищая свои права?
Ну, мы сейчас проводили акцию поддержки по перебоям с терапией.
Ну вот вы говорите, что у вас в Калининграде вот таких вот серьезных перебоев с лекарствами нету.
У нас более-менее такая ситуация все-таки в большей мере. У нас ситуация нормальная с терапией. Основные какие-то там препараты есть. Мы ее так назвали, эту акцию, профилактика перебоев в нашем регионе и поддержка регионов, в которых уже эти перебои стабильны.
А, Светлана, а у вас вот в Татарстане как с лекарствами? Есть перебои, нету?
У нас перебои были в прошлом году, и мы поднимали очень сильный шум, потому что лекарств не было для детей, живущих с ВИЧ-инфекцией. И мы выиграли судебный процесс со спеццентром. И, скорее всего, благодаря тому, что был такой шум, был судебный процесс, в этом году у нас они, то есть, понимают, с кем они имеют дело. И я думаю, что они держат это вот в таком контролируемом варианте. Но точно знаю, что у нас на сегодняшний день нет тест-систем на ПЦР-диагностику. Это диагностика, когда, допустим, вот вам поставили диагноз ВИЧ-инфекция. Если...
Вам, кому-то.
Ну да, кому-то. Да, поставили диагноз ВИЧ-инфекция. И нужна более глубокая диагностика. Какого количества?
Насколько активен вирус, да, в крови? Насколько он быстро размножается? Каково его количество в этой крови? Грубо говоря, подсчитывают врагов в 1 миллилитре крови, да, у одного их может быть 10, у другого может быть 1 000 000. И это критическая отметка.
И в зависимости от этого будет назначаться,
да,
лечение.
Да, да, в зависимости от этого, да, будет назначаться.
Это очень важный.
И именно благодаря тому, что, допустим, нет этой диагностики, препараты не назначаются. И если людям не назначается на сегодняшний момент, то, естественно, что происходит с людьми? Люди могут очень быстро загореть.
В Самаре у нас проблема. У нас с апреля месяца серьезный перебой с системами. Была запись на 4 месяца вперед. Вот в сентябре мне самое необходимое было сдать анализы. И сказали, что очередь уже на после Нового года. Вернее, даже очереди нет, а приходите там после Нового года. Так вот в плановом порядке, как нам положено, раз в 3 месяца сдавать. Такого нет. В данный момент я начала лечение гепатита С. Мне необходимо проверять периодически свой статус иммунный. Я этого не могу сделать, потому что систем нет.
И что вы делаете?
Что мы делаем? На круглом столе задавались вопросы. У нас был круглый стол с представителями власти. Почему, когда, что у нас поменяется? Здесь не только главный врач спеццентра в этом виноват. Я думаю, что здесь виноват вообще вся система. Просто кто-то вовремя не подал заявку, кто-то не закупил, кто-то не выделил денег. Просто как-то не учли статистику, я не знаю, что у нас там много стало или что-то. Ходим, пишем письма, присылают ответы, в общем-то, такие отписки. У нас есть только инициативная группа, то есть которая непосредственно что-то делает, проводит какие-то акции, мероприятия по первичной профилактике.
А людей, живущих с ВИЧ, много вообще? А
в Самарской области 44 тысячи людей, живущих с ВИЧ. Именно в Самаре, я не могу сказать точную цифру, 15 тысяч в Самаре точно, в Тольятти 16 тысяч. Спеццентр находится в старом здании, в очень старом здании дореволюционной постройки. Ни о какой анонимности, вообще конфиденциальности речи идти не может, потому что прием происходит 3 специалистами одновременно в одном кабинете с разных районов города. То есть, если я прихожу с своими проблемами...
У вас так же, да?
В Казани такая же ситуация. 5 врачей и 5 пациентов в одном кабинете. Никакой анонимности.
Тут же сидит рядом молодой человек, меня отводят за ширмочку, смотрят там, щупают. То есть у нас нет в спеццентре гинеколога, к которому женщина может отправиться со своими проблемами. У нас нет туалета. Мы сидим по 3-4 часа в очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Но нет элементарных санитарных условий, чтобы просто сходить в туалет. В такой же ситуации беременная женщина, которая приходит на прием. То есть вот такая вот ситуация.
А с лекарствами что было?
С лекарствами, насколько я знаю, перебоев нет, схемы не менялись, проблем с тест-системой.
Вот это меняние схем туда-сюда, это тоже большую опасность имеет. Для кого-то это пройдет, может быть, безболезненно, для кого-то это будет резистентность. Резистентность – это вот этот препарат перестал помогать уже. И он будет неэффективен. Просто человек принимает препарат, а ничего не происходит. У нас не так много вообще в России препаратов разных схем, да? Обязательно схема должна быть из 3 препаратов. Я просто скажу там 2 ругательных слова – нуклеозидный и ненуклеозидный. Но это целый ряд. Например, нуклеозидный такой-то, 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 ненуклеозидный такой-то, 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 такой-то. Берут из этого ряда, из этого ряда. Если происходит резистентность, весь ряд выпадает. Понимаете, вот какая может быть фишка? И человеку будет трудно вообще подобрать схему. А важно, чтобы было из этого ряда и из этого ряда обязательно препарат. Это большая опасность потом дальше. Дело в том, что этот вирус резистентный. Он уже в таком деформированном виде и передается.
То есть и вот эта память тоже передается, получается, да?
Да, да. Вирус деформирован, да, вот если так вот сказать грубо.
И он в таком деформированном состоянии передается?
Он передается тоже, он передается в деформированном состоянии, адаптированном к препаратам, и которые уже его не берут. Все, он мутировал, и эти препараты уже не берут. Еще одна из ситуаций, которая произошла в колонии, буквально, совершенно случайно так мы узнали. Мальчики иногда звонят и задают вопрос, почему Сергей пьет 2 таблетки этого препарата, а там Андрей пьет 3 таблетки этого препарата. Я говорю, это неправильно, все должны пить по 2. Дело в том, что раньше была другая расфасовка, другая дозировка препаратов. Вот опять же, поменялись препараты, никто их в курс не поставил. Когда они были другие в капсулах, к примеру, одна дозировка была меньше, их было положено, правда, пить 3 капсулы. Те люди, которые пили по 3 капсулы, препараты сменились, дозировка сменилась, они стали в таблетках, им никто не сказал. Они как приходили в санчасть, вот сидит медбрат, стоят эти пузырьки, они себе берут и пошли.
И так совершенно случайно выясняется, что у них совершенно
другая дозировка. Да, они знают, что им надо вот этого препарата пить 3 таблетки и одну таблетку другого препарата. По прошлой памяти они всегда пили 3. Название тоже, а то, что дозировка поменялась, ну, не все догадались. И получилось, те, кому сегодня назначили, тем сказали, что надо по 2 пить. А те, которые уже пили раньше, они так и стали пить по 3. Вроде как бы ничего страшного, но это нагрузка, это же все равно токсический препарат, нагрузка на печень. И потом у них оказывается в конце года, что у них не хватает какого-то препарата. Его просто выпили неправильно. Вот так случайно выяснилась ситуация.
Выяснилось совершенно, да. Да. Куда исчезают таблетки, почему в итоге в конце не хватает.
Да, одни есть препарат, а другого не хватает. Что, смешно, кажется.
Что людям просто вот
не дали информацию.
Да, просто не сказали, что надо пить другого.
Ну, не посчитали это нужным, да.
Я приходила туда проводить семинары по жизни с ВИЧ-инфекцией. Чуваши, 3 женские колонии, где сидят по 100 ВИЧ-положительных девушек, и, в принципе, у них очень сильный информационный голод. Им нужно все, то есть рассказать от и до. Потому что в основном женщины узнают в колониях о своей ВИЧ-инфекции, они переживают, как сказать, они переживают за все. И бывают такие моменты тоже, что там и связаны с препаратами, тоже бывают переживания. И также у них переживания, очень большие страхи из-за того, что якобы, если я начну пить таблетки, я быстрее умру. Кто-то какой-то слух такой подал, и вот у них вот это. Естественно, они очень нуждаются именно в хорошей, достоверной, качественной информации.
Вы думаете, что проблема распространения ВИЧ-инфекции вас лично не касается? Вы не представитель секс-индустрии, не употребляете наркотики, ведете здоровый образ жизни? Мои собеседницы тоже так думали. О том, что это заболевание уже давно вышло за пределы упомянутых групп риска, я расскажу во второй части программы «Третий сектор». А кто приходит на консультацию в СПИД-центре и как обычные люди узнают о том, что у них ВИЧ-инфекция, расскажут мои сегодняшние собеседницы. Девушки с ВИЧ-диагнозом. Светлана Изамбаева из Татарстана, Елена из Самары и Ольга из Калининграда. Об этом после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Домодедово 2 человека погибли и десятки пострадали в результате экстренной посадки пассажирского самолета Ту-154. В воздухе у лайнера отказали 3 двигателя. После вынужденного приземления Ту-154 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, разрушился. В Южной Осетии пропал российский военный. Младший сержант Алексей Чупурной исчез из расположения мотострелкового подразделения военной базы в Цхинвале. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в штабе 58-й армии. В центре Иркутска сегодня прошел митинг в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции, организованной местным отделением движения «Солидарность», приняли участие около 100 человек. В столице Ирака Багдаде сегодня при взрывах погибли 17 человек, свыше 100 ранены. Среди жертв и пострадавших несколько шиитских паломников из Ирана. Власти Испании объявили о введении так называемого самого тревожного положения в аэропортах в связи с необъявленной заранее забастовкой авиадиспетчеров, из-за которой в стране было отменено большинство авиарейсов. В окрестностях израильского города Хайфа третьи сутки пытаются справиться с лесным пожаром на склонах горы Кармель. По данным местных властей, жертвами пожара стали свыше 40 человек. Глава иранских спецслужб Гейдар Муслихи обвинил Международное агентство по атомной энергии в соучастии в шпионаже. По словам Муслихи, которого цитирует государственное телевидение, среди направляемых на иранские ядерные объекты международных инспекторов есть иностранные шпионы, и МАГАТЭ должно понести ответственность за свое попустительство. В грузинском порту Пути задержан танкер «Казань-Сити» под российским флагом. Владельцу судна придется выплатить штраф в размере около 40 тысяч долларов, после чего танкер сможет покинуть Пути. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Какова в действительности скорость распространения ВИЧ-инфекции в России? Как живется людям с ВИЧ и кто эти люди? Об этом сегодняшняя передача. Мои собеседницы – это девушки, живущие с ВИЧ. Светлана Изамбаева из Татарстана, Ольга из Калининграда и Елена из Самары. Задаем всем вопрос, как они узнали о том, что у них ВИЧ-инфекция.
Я сама родом из Чувашии.
Знали, что у вас диагноз Чувашии? Это произошло?
Это произошло в 2003 году, когда я училась на третьем курсе в университете. Но я всю жизнь занималась спортом, и я решила просто сдать анализы, потому что там нужно почистить организм. Я решила, что там буду заниматься еще больше своим здоровьем. И параллельно сдала анализ на ВИЧ-инфекцию. И вдруг меня попросили еще раз пересдать анализы. Я так задумалась, странно, зачем мне пересдать анализы? У меня так все замечательно. У меня замечательное здоровье. Я выросла в лесу, в сосновых лесах. У меня все супер. Я закалялась, занималась спортом, бегала по несколько километров подряд, училась на отлично. И тут вдруг мне говорят: девочка, сходите, сдайте анализы на ВИЧ-инфекцию еще раз. Прихожу, сдаю, и мне говорят: у вас ВИЧ-инфекция. Это было, конечно, шоком для меня вообще. Очень много женщин. У нас в клубе женщины от 17 лет до 61 возраста. Женщины. Разный-разный возраст. Разные-разные религии.
Ну, то есть вот я все время думаю про другое. Добавить слова мужчин, которые они говорят мне на консультации, когда мы ведем с ними диалог на тему, как можно себя защитить. Ну, к примеру, когда у нас оказывается, что мужчина не пользуется презервативами, но у него бывают случайные связи. Я говорю тогда: ну, какие основания, почему ты так делаешь? А я смотрю, приличная женщина. Это их основания. Они так считают, и это очень частый ответ. Второй критерий, я говорю: хорошо, еще как ты еще понимаешь, что эта женщина не ВИЧ-инфицирована? Она работает в столовой или в магазине, она же медкомиссию все время проходит. То есть вот, ну, это, я говорю, ты что, видел книжку, что ты вот встретился и смотришь книжку? Нет, ну я же понимаю, что у них там просто так, как бы, ну, они же проходят. Да, это же принято, я же знаю критерии работы в таких заведениях. Это вообще, ну, это же миф. Ну, ты понимаешь, что ты просто сам себе говоришь: я не хочу знать про то, что у нее, потому что вот мне сейчас хочется совершенно про другое думать. В этот момент. И это очень частый ответ, почему они не одевают презерватив. А, еще один ответ такой очень интересный. Может, это пригодится мужчинам на будущее. Они говорят: так у нее же ребенок. И тогда, значит, она чистая, у нее ничего быть не может. У нее же ребенок. Она приличная женщина, я же вижу, хорошая, приличная женщина. Или еще: так она замужняя. Ну, если она замужняя, и ты с ней встретился, где вообще гарантия, что, ну, она не встретилась для тебя еще с кем-то на прошлой неделе, к примеру?
Просто проводя акции, вот какие-то профилактические, понимаешь, что люди вообще не информированы. Люди вообще не понимают, зачем презервативы. Многие, причем молодые вроде бы люди, а зачем нам это не надо? Презервативы уже пора начать раздавать в школе. И почему в туалетах, как в нормальных цивилизованных странах, в школьных не вешают автомат для раздачи презервативов? Я вот лично только за. Если мы приходим в школу с акциями, с какими-то профилактическими, мы можем столкнуться с такой проблемой, нас могут обвинить в распространении порнографии. И это вот только у нас такое в школах, насколько я знаю, в российских. Пробовать куда-то в школу идти, я могу конкретно сказать, например, своего ребенка, что вот я приду в класс, я расскажу родителям, я донесу до них, возьму с них расписку, что можно, договорюсь с руководством. Все, я могу провести какой-то еще там семинар, тренинг детям, рассказать им об этом. Но в каждую школу с этим не пойдешь. Нужна какая-то единая программа по этому поводу. Начинать, мне кажется, нужно уже не с 10-х, 11-х классов, где уже как бы пора заниматься вторичной профилактикой, а начинать надо вот именно, не знаю, там, с 7-х, с 8-х. У меня у самой ребенок в 8-м классе учится, и мне так кажется, что... Вернее, не кажется, а уже даже есть какие-то улики. Мне уже позвонили бабушки, сказали, что мы нашли презерватив. Я очень обрадовалась, и говорю, ключевое слово «презерватив». То есть 14 лет, ну, начал. Ну, лишь бы голова как бы оставалась на месте. Когда мне мама говорит, ты вот его толкаешь, вот ты вот ему это навязываешь, вот он такой будет распущенный. Я говорю, знаете, говорю, вот мне никто об этом никогда не говорил. Он тебе в подоле принесет. Я говорю, ну, извините, дорогие мои, вообще-то в подоле принесла вам я, потому что мне было 18, и я не подумала своей головой, что нужно как-то предохраниться. С одной стороны, я тогда очень рада, что у меня есть такой взрослый сын, что мы с ним друзья, но с другой стороны, я не хочу, чтобы мой ребенок, тем более с такой эпидемиологической ситуацией, был в опасности. Мне хочется как матери его защитить, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь.
Значит, их больше, чем официальная статистика людей, живущих с ВИЧ? Вот как вы считаете, по вашему опыту?
Я уверена, что больше, потому что кто-то сдает анонимно, это раз, а кто-то просто не хочет узнать, это два, ну, сходить сдать. Кто-то просто боится, ну, свои страхи определенные, а кто-то просто не знает, что нужно сдать.
Голову даже не приходит.
Не вот задумывается, в принципе, об этом.
Но на каком-то этапе или в какой-то момент ведь он начинает чувствовать, что с ним что-то происходит или нет, или это не чувствуется?
Последний год просто работала, консультировала в инфекционной больнице и, что называется, насмотрелась, как люди узнают про свою ВИЧ-инфекцию. Они попадают со страшенным каким-то двухсторонним воспалением легких. Мужчина, взрослый, 45-50 лет, семьянин, семья у него, работает там, хорошая работа и все, ну, как бы... Ну, как мы говорим, социализированный, адаптированный и успешный. И вдруг он попадает с тяжелым заболеванием с каким-нибудь. В виде воспаления легких двустороннего или в виде какого-нибудь страшного кандидоза, который уже вот внутри. Это уже вот одна из, ну, чаще всего это одна из предпоследних стадий. То есть много лет он живет с этим, ему в голову не приходило даже сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. И тут ему объявляют. Вот таких ситуаций вот я видела, ну, достаточно. Вторые ситуации, почему умирают, да, если говорить об этом, это когда проживают какой-то этап принятия ВИЧ-инфекции, когда-то давно узнали, 10 лет назад. Потом в ВИЧ-инфекции есть период, когда она вот такая в спокойном состоянии. Организм адаптировался, иммунитет еще справляется, и, в принципе, человек себя нормально чувствует. Многие годы. И он перестает придавать этому значение, что у него надо диагностироваться. Ну, у меня вот есть несколько таких друзей, которых буквально с того света доставали в этом году. Просто потому, что они считали, что да, ой, у меня все хорошо, я работаю, я закаляюсь, я не пью, я не курю, у меня семья, я никуда ничего, я соблюдаю верность, я чистоплотный. Как так? Потом раз, и начинаются какие-то, как я называю, клинические проявления. Ну, что-то такое уже, что вот он точно понимает, что ненормально, что называется «зелёнкой не помажешь». И тогда они вспоминают, например, там, что есть я или еще какой-то консультант, могут позвонить, слава богу, где-то тело им подсказывает в мозг, что надо позвонить. Приходят, сдают, а у них критическая отметка клеток столько, что вот в той ситуации неизвестно, что сделает терапия. Поможет она им, или она ускорит процесс ухода. И врачи, конечно, назначают терапию, но они даже сами уже говорят, вот тут уже в руках Божьих и от твоего духа зависит. Потому что когда у человека, ну, например, у здорового человека, ну, допустим, от 500 клеток до 1000 должно быть, да, это чтобы было понятно. А люди приходят, 500 клеток иммунитета. Иммунитет – это то, что защищает от болезней, то, что реагирует на болезни и дает нам сигналы, чтобы мы реагировали. И в какой-то момент, вот, а когда вот эти ребята приходят в больницу уже с чем-то, что-то там не проходит, что-то, ангина или еще что-то, горло раздулось или еще, у них берут, а у них 8 клеток. То есть 500, да, если так брать среднестатистическое, и 8.
Он на ногах. Это нет.
Нет, его по факту нет. Для того, чтобы начать терапию, надо, чтобы хоть чуть-чуть было иммунитета. И когда 8 клеток, тогда все просто вот садимся, ну и молимся, и все. Поможет, не поможет. Ну, вот, слава богу, там вот двое моих друзей вылезли.
И это всего лишь из-за того, что перестали придавать значение, ну, серьезности вообще заболевания, да. Одно время кричали «чума 20 века», а потом в какой-то момент все как-то так вот замылилось, тема замылилась, вроде как и эпидемии нет, вроде как и все ничего, и люди долго живут. Но на самом деле многие люди вот под эту волну, что вроде как все ничего, перестали ходить в центры. Я сам себе доктор, я сам справляюсь. И вот эта вот метафора, что надо вести здоровый образ жизни, и тогда все будет хорошо, это, конечно, поддерживает. Но обязательно надо обращаться к врачам, обязательно надо обследоваться, чтобы контролировать эту ситуацию, потому что, ну, рано или поздно иммунитет начинает сползать.
Светлана, а эпидемия-то есть все-таки сейчас? Как вы думаете?
Я уже считаю, что это не то чтобы эпидемия, что это пандемия. Именно благодаря терапии мы сейчас можем жить качественно и умирать только от старости, в принципе.
Ну, если все правильно.
Если все,
да,
правильно.
Если постоянно там вот ответственным, да, быть, да, за себя. Да.
Да. Ходить к врачу, наблюдаться, знать и контролировать свой иммунитет. И, в принципе, все, ничего
сейчас
не надо.
Не
и рожать здоровых детей, к тому же, чтобы люди знали. Да, это пандемия. И люди на сегодняшний момент хотят закрыть на это глаза. Глаза суровой действительности, реальности, что ВИЧ есть, что он рядом с нами, что он держит нас за руку, и каждый может иметь ВИЧ-инфекцию, в принципе-то. И это ужасная ситуация. И я считаю, что очень важно говорить об этом, доносить и до общества, что есть эта проблема. Берегите себя, любите себя и берегите себя. И до людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, чтобы тоже до их осознания пришло, что, дорогие друзья, заботьтесь о себе. Ходите к врачу, в принципе, и все. Но у нас в России никто не занимался профилактикой изначально. Никогда даже не связан с ВИЧ-инфекцией. Просто чисто профилактика. Кто ходит лечить зубы, и не лечить даже зубы, а просто осматривать свои зубы каждые 3 месяца? Кто? Когда заболит зуб, тогда и бежим, правильно? Но здесь такая же ситуация. Люди ходят, идут тогда и бегут тогда сдавать анализы, когда им становится худо. Когда уже доходит до критической точки, а нужно просто все сделать вовремя. И нужно обществу на сегодняшний день принять это вовремя. Чтобы, для чего? Для того, чтобы наши детки с вами росли уже в том мире, где к ВИЧ-инфекции мы будем относиться, в принципе, как к гриппу, как, не знаю, почему, допустим, там, к сахарному диабету нет таких гонений? Почему? Почему к ВИЧ-инфекции мы так относимся на сегодняшний день?
А потому что общество связывает ВИЧ-инфекцию именно с потреблением наркотиков, с проституцией, с гей-движениями и прочими. Может быть, из-за этого?
ВИЧ-инфекция давно вышла за пределы этой категории людей. Я никогда в жизни, даже о себе, если говорить, я никогда в жизни не употребляла наркотики. Я выросла в деревне, в селе, сосновый лес, отличница. Занималась спортом, занималась здоровьем. Я никогда в жизни не курила. Как у меня возникла ВИЧ-инфекция? Я влюбилась в человека. Ну и вот, пожалуйста. Я доверяла этому человеку. Я хотела быть женой этого человека.
Он сам знал об этом?
Он сам не знал об этом. Пожалуйста. И таких историй очень много.
Вот было принято, правильно ты сказала, было принято считать, что это болезнь асоциальных явлений, да, каких-то в обществе, да, что эта болезнь пришла к нам через там, наркоманию, еще какие-то там асоциальные явления. И это очень удобно. Я же не наркоман, я же не проститутка, я же не гей, значит, и девушка вроде тоже не наркоманка, которой я вот только что познакомилась, или мужчина, значит, у нас нет ВИЧ-инфекции. А когда заговорили о том, что эпидемия вышла за рамки вот этих социальных явлений, обществу стало неудобно. По-моему, очень все логично о том, что вот эти спид-диссиденты появились, потому что тогда надо сейчас признать, что эпидемия вышла за рамки, и она уже пошла в популяцию, вот в обывательскую популяцию. Уже непонятно, кто будет вот ВИЧ-инфицированным завтра, да, или кто уже сегодня. Причем это же коварное заболевание, у него есть период окна. Сам человек в этот момент у себя не сможет определить. До полугода может не показывать анализ, но он уже является человеком, который передает инфекцию.
Какова в действительности скорость распространения ВИЧ-инфекции в России? Как живется людям с ВИЧ и кто эти люди? Об этом я беседовала со Светланой из Амбаева из Татарстана, Ольгой из Калининграда и Еленой из Самары. Все эти девушки живут с ВИЧ-инфекцией. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Ирина Маслова живет в Санкт-Петербурге. Она занимается медико-социальным сопровождением потребителей наркотиков и секс-работниц. Процент ВИЧ-инфицированных среди этих людей очень высокий, считает она. Просто мало кто из них проходит обследование на ВИЧ.
Обычно это 35 недель беременности, 5 грамм героина, ВИЧ-инфекция, гепатиты, туда же сифилис, туда же отсутствие документов, жилья и всех прочих вещей. Вот сейчас я занимаюсь секс-работницами, которые работают в салонах, так называемых, да, борделях. Я понимаю, что программ профилактики для них в принципе нет никаких, к великому сожалению, да, и тут вот достаточно стойкий миф о том, что они все знают, это, ну, на самом деле это миф. И у меня слишком много тех женщин, которых я сопровождала, беременных, и слишком много друзей среди ВИЧ-инфицированных. Я помогаю им еще и, собственно говоря, в адаптационной работе, потому что действительно в России существуют перебои, как бы Министерство здравоохранения это не отрицало, но они существуют, да.
И с лекарственными перебоями имеете, да, в виду, да, для людей, живущих
да,
с ВИЧ.
Они действительно существуют, как бы Министерство здравоохранения не пыталось этот факт зажать, скажем так.
То есть вы знаете прямо своих знакомых, которые столкнулись с подобными проблемами?
Вот, и здесь, в Питере, когда меняли терапию, я знаю, у меня много друзей по России, да, которым реально меняли. Это система, с которой необходимо бороться. Вот эти акции все прямого действия, которые происходили в Москве, которые происходят сейчас в регионах, то, что мы делали здесь, в Питере, это все направлено на то, чтобы, во-первых, министерство признало о том, что это существует, да, и село за стол переговоров.
Скажите, вот вы говорили о том, что вы работали с женщинами, которые задействованы в секс-индустрии. А много девушек заражены, вот те, которые работают в секс-индустрии, заражены ВИЧ-инфекцией?
На улице очень много.
Это которые на улице работают, да?
Да, которые работают на улице.
Ну, какой процент?
Меня убьют в очередной раз, порвут. Я однажды просто на очень большом совещании в Москве, я озвучила вот эту цифру 60-70%, я думала, меня порвут. Не верят, кричат, что нет доказательств, хотя я абсолютно точно знаю, что это так. Я вот тот аутрич, который выходит в поле, да, улица или салон, или... Я тот человек, который рассказывает, что такое ВИЧ-инфекция. Я тот человек, который, наверное, пытается повысить самооценку. Я тот человек, который пытается привлечь внимание вообще государства к тому, что секс-работа есть, ребята, с этим надо иметь дело. Давайте вот как-нибудь сядем дружно, да, и это решим.
Борделей много в городе?
Очень. Понимаешь, вот есть де-факто, есть де-юра. Де-факто этого очень много. Де-юра этого как бы нет. Это не та тема, о которой мы будем говорить. Мы будем кричать, что на всех углах раздают журналы, да, с предложением секс-услуг. При этом там написано, что это не является секс-услугами.
Они из России или из Украины, из других стран СНГ?
Часть из них из России, часть из ближнего зарубежья. У нас стали появляться достаточно много теперь женщин из Африки. Экзотика всегда ценилась мужчинами.
Вот на улице вы примерно знаете, что там большой процент, а в борделе?
Ты знаешь, беда в том, что к нам поехали, очень много сейчас поехали африканки, девочки.
В борделе какой там процент примерно?
10-15%.
10-15, да?
Они большей частью своей все-таки не имеют доступа к медицинским услугам. Это неправильно, с моей точки зрения. Потому что женщина, занимающаяся секс-работой, должна... раз в 3 месяца сходить к гинекологу как минимум, к тому гинекологу, который знает, что у нее много половых партнеров.
Она не ходит, потому что у нее нет этой регистрации.
У нее нет этой регистрации, да, и понимание того, что это необходимо
для ее собственного
для здоровья. Ее собственного здоровья.
Не считая вот ее партнеров.
Да. Это тот навык, который формируется. А когда этим никто не занимается, то он не формируется. Когда наши девочки просто, да, даже имея питерскую прописку, все документы идут к гинекологу, она ни за что в жизни, для того, чтобы не получить осуждение в спину и косой взгляд, не скажет об этой работе. А значит, нет, каких-то дополнительных анализов ей не сделают и не возьмут ту же кровь на ВИЧ-инфекцию. Вот самое востребованное сейчас в салонах – это презервативы качественные и возможность пойти к врачу, и тест на ВИЧ-инфекцию. А почему мифы, что они чаще ходят? Это миф. Да, они не стоят на улице. Я последние 4 года работала с уличными секс-работницами. Да, там наркотики. У нас в городе 98% секс-работниц на улице употребляют наркотики. В салонах наркотиков нет, к великому счастью. Но там есть алкоголь. Алкоголь, он тоже понижает вот это чувство опасности. И потом на улице, в салонах, в саунах, в клубах. К сожалению, я не видела ни одной девушки, которая предложила бы клиенту переспать с ним без презерватива. Это клиенты. А мы почему-то всегда говорим, что вот они такие нехорошие, на букву «Б», трам-пам-пам. Самое удивительное, абсолютно в моей голове до сих пор за очень много лет не уложившееся, что это мужчина всегда рискует. Это он готов доплачивать за то, чтобы переспать без презерватива. А потом мы говорим, что девочки виноваты, что они чего-то там распространяют. Так вот, к великому сожалению, да, по моему опыту, я понимаю, что заражают на моих девочек мужчины, клиенты.
А почему же девушки-то сами соглашаются на это, зная, какая опасность?
Понимаешь, на улице девчонки зарабатывают на дозу, на героин. Вот он доплачивает там 500 рублей, 300 сверху, 1000 сверху. Она понимает, что ей не надо будет, если 300 рублей, ей не надо будет сделать лишний миньет, если отстоять там час, два, три, четыре, да, погода питерская гадкая. Если 1000, ей не надо будет там с тремя клиентами переспать. Он дает ей деньги, она зависима от наркотиков. Больше денег, больше дозы, быстрее уйду отсюда. Понимаешь, там в голове бьет только одно, сука, заработай и уходи, да, вот пошли быстро за говном. Вот это бьется мысль в голове. Там отсутствует страх, потому что то насилие, которое над ними совершают практически каждый день, это насилие, и мы не говорим об этом почему-то. Там надо работать с психикой, потому что ее просто уже изломали всю, как вот только можно.
Другой вопрос. Почему сами мужчины предлагают, зная, о какой они опасности подвергаются, если они на улице пользуются?
Я не смогу тебе ответить.
Не говорили вот с мужчинами, не работали?
Я разговаривала с мужчинами. У меня есть клиенты, которых я сопровождала. Это именно клиенты моих секс-работниц. Понимаешь, вот эта бездарная компания государственная, ВИЧ касается каждого, она бездарна. Мы едем на машине вот с мужчиной, клиентом секс-работницы, который привела ко мне за руку. Вот у него трагедия, паника. Он вдруг выяснил, что та девушка, которую он снимал и отдыхал с ней в бане, она ВИЧ-инфицирована. У него паника, катастрофа, у него жена, двое детей, там все хорошо с работой, все замечательно, все, вот жизнь завтра кончится. И мы едем с ним в спеццентр сдавать анализ. Мы едем мимо вот этих огромных плакатов, ВИЧ касается каждого. Ты вот это видел? Он говорит, нет. Он это не видит. Когда это касается каждого, этого никто не видит. Это не касается тогда никого. Поэтому мужчина предлагает, потому что это его не касается. Ему кажется, что вот раз он женат, то все хорошо. Объяснение, которое дают клиенты девчонкам, предлагает. У меня все в порядке, я женат. И что? Почему нежно и трепетно люблю вот так называемую целевую группу? Да, вот для меня это мои девочки. За что люблю? За то, что они являются... Да, получив какие-то вот знания элементарные, да, как передаются ВИЧ-инфекции, почему надо использовать презервативы, как это самое не подхватить все вот это счастье от собственного клиента. Они являются проводником вот этих знаний профилактических программ вот в это среднее население с абсолютным достатком, с абсолютно спокойной, стабильной жизнью. А у мужчины такое впечатление, что почему так предлагают, какая-то дурацкая русская рулетка. Верить не во что больше. На нравственности ты не справишься с эпидемией. Нужны абсолютно четкие, разумные доводы, нужна достоверная информация и нормальные профилактические программы. В России стал преобладать половой путь передачи ВИЧ-инфекции.
Раньше считалось, что через иглу.
Да. Основной путь заражения был наркотики. Да? Сейчас это половой путь. Встают беременные женщины из благополучных семей, желанная беременность, на учет гинекологу. И у нас это обязательный анализ, да, про который не говорят, выписывают кучу направлений, но женщина идет и сдает. Можно говорить в стране о пандемии, когда процент ВИЧ-инфицированных беременных к общему проценту беременных превысил 1%. Мы давно его перешли. Ребят, не надо вот тупить глазки, опускать их в пол. Мы давно его перешли.
Она вышла это уже за пределы определенных
вот
групп.
Этого, да? Если мы не направим вот усилия профилактических программ вот на эти группы и на нормальную
профилактику среди общего населения, да, с привлечением хороших специалистов, то мы ничего не получим. Мы захлебнемся в этом.
У нас статистика скрытая, неофициальная, должна в разы превышать статистику официальную. Если клиенты, вот по вашим словам, безответственно относятся и даже сами доплачивают за то, чтобы иметь секс без презерватива, значит, эти же клиенты...
Понесли его домой.
Понесли его...
Они его где-то взяли. Он тоже не знает о том, что у него. Но это период окна, скорее всего, да?
Или есть люди, которые живут, не зная, что
конечно,
у них ВИЧ.
Ну, а как бы женщина пришла вставать на учет? У женщины катастрофа. Во-первых, она беременна, она радостна. Вот она вся в предвкушении, а тут ей бабах. Хорошо хоть, ну вот, не знаю, как по стране, разные случаи бывают, но раньше, еще 4-5 лет назад, гинеколог тут же говорил аборт. Сейчас хоть этого нет, много что сделали для того, чтобы понимать, да, что беременная ВИЧ-инфицированная женщина рожает здорового ребенка при условии, при необходимых условиях приема терапии. Почему бьемся за терапию-то, собственно говоря, почему выходим на Красную площадь? И почему вот по стране прокатилась вот серия акций? А потому что у нас есть регионы, в которых беременным не дают, не давали терапию, лекарства, для того, чтобы они родили здорового ребенка.
Напомню, что я беседовала с Ириной Масловой, которая занимается медико-социальным сопровождением потребителей наркотиков и секс-работниц. Акции, организованные объединениями людей, живущих с ВИЧ, прошли уже в Москве, Калининграде, Брянске, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Туле. Люди требуют наладить поставки жизненно необходимых антиретровирусных препаратов и тест-систем для лечения ВИЧ. Судебные разбирательства, касающиеся перебоев в поставках препаратов, уже ведутся в Казани, Москве, Архангельске и Туле. Мы, люди, живущие с ВИЧ, устали от античеловеческого обращения со стороны чиновников. Мы не хотим быть заложниками чьей-то лени и халатности. Мы имеем право жить. С такими плакатами люди выходили на улицы российских городов. Заходите на мою авторскую страницу на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, и читайте, слушайте, смотрите про то, как люди, живущие с ВИЧ, борются за свои права. И в заключение я хочу напомнить цифры, которые прозвучали в начале моей программы. Только по официальным данным в России зарегистрировано более 500 000 людей, живущих с ВИЧ и СПИДом. В некоторых российских регионах число заболевших превышает 2% от общей численности населения. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, более 1% заболевших – это уже считается эпидемией, которая вышла за рамки начальной. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.